Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Штази. Передача четвертая. Как и предыдущая, она основана на моих записях, сделанных на семинаре в Федеральном ведомстве по изучению архивов МГБ Германской Демократической Республики. Сегодня речь пойдет об оперативных подходах штази, истории и особенностям которых посвятил свое выступление перед нами сотрудник научного отдела Федерального ведомства доктор Босс.
Для начала я хотел бы сказать, что многое, о чем здесь будет говориться, хорошо известно уже по фильмам. Знаете фильм «Жизнь других»? По меньшей мере, часть его снимала здесь, в помещении нашего архива-хранилища. Я заговорил сейчас об этом фильме вовсе не потому, что там я значусь в титрах. Вовсе нет. А потому что подобные произведения весьма интенсивно формируют массовые представления о том, чем было штази на самом деле. Ознакомившись со сценарием «Жизнь других», я прихожу к выводу, что многие реальные эпизоды куда выпуклее, куда реалистичнее, чем в случае, если бы делали документальную ленту об этих сюжетах. Но при этом кое-что из увиденного нами – абсолютный художественный вымысел. Давайте попытаемся сейчас отделить его от реальности.
Фильм «Жизнь других», о котором говорит доктор Босс, первый полнометражный фильм молодого немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка вышел на европейский экран в 2006 году, а в следующем 2007 был удостоен Оскара как лучший фильм на иностранном языке. В том же году картина была дублирована на русский и показана в России. Из аннотации содержания фильма «Жизнь других» на одном из российских сайтов «Film.in.ru».
Восточный Берлин, ноябрь 1984 года. За 5 лет до своего низвержения восточно-германское правительство обеспечивает свои притязания на власть беспощадной системой контроля и сыска. Преданный партиец капитан Герт Вислер надеется подняться по служебной лестнице, выполняя работу по сбору улик против драматурга Георга Драймана и его подруги, знаменитой театральной актрисы Кристы Марии Зеланд. Однако он не ожидал, что погружение в мир объекта наблюдения меняет и самого сыскного агента. Погружение в жизнь других, в любовь, литературу, свободу мысли и слова приводит Вислера к острому осознанию скудности его собственного существования и открывает ему совершенно новый образ жизни, противостоять которому становится все сложнее. Но когда система уже запущена, она не может быть остановлена. Опасная игра началась.
А теперь, чтобы напомнить фильм тем, кто его видел, и пояснить, о чем идет речь тем, кто не видел, несколько коротких фрагментов русскоязычной фонограммы пролога. Действие начинается в следственной тюрьме штази Хоэншенхаузен. На допрос к капитану Вислеру, который, кроме оперативной работы, занят еще и преподаванием в школе штази, ведут арестованного.
Стоять, смотреть вниз. Продолжи движение.
Следственная тюрьма Министерства государственной безопасности ГДР.
Обращаться, товарищ капитан.
Водите. Садитесь. А руки под себя ладонями вниз. Что вы нам расскажете?
Я ничего не сделал. Ничего не знаю.
Вы ничего не сделали. По-вашему, мы просто так задерживаем невинных граждан лишь по своей прихоти?
Нет, я...
Если вы считаете, что наша гуманная система на такое способна, то тогда у нас точно есть право вас арестовать. Безосновательно. Мы поможем освежить вашу память, заключенный 227. Ваш друг и сосед, некий Пирмасенс Дитер, 28 сентября совершил побег из ГДР. И у нас есть предположение, что ему помогли.
Мне неизвестно об этом. Он ни слова не говорил, что хочет на Запад. Я узнал об этом лишь на работе.
Расскажите, пожалуйста, что вы делали 28 сентября?
Но я уже написал все в протоколе.
Придется повторить.
Я гулял с детьми в Трептов парке у мемориала. Там я встретил моего давнего школьного друга Макса Кирхнера. Мы вместе пошли к нему домой и до самого вечера слушали музыку. У него есть телефон, можете ему позвонить, он вам все подтвердит. Я могу дать вам его номер.
Далее капитан Вислер показан уже читающим лекцию молодым штазистам. Он использует при этом магнитозапись допроса.
Враги нашего государства самоуверены. Запомните это. Здесь надо лишь запастись терпением. Часов на 40.
Высшая школа штази.
Промотаем немного вперед.
Я хочу спать. Прошу, дайте мне немного поспать.
Руки под себя. Опишите мне еще раз, как вы провели 28 сентября.
Прошу. Хоть один час. Лишь немного сна.
Повторите еще раз, что вы делали в тот день.
Почему вы так долго не даете ему спать? Это бесчеловечно.
Невиновный заключенный с каждым часом, пока его там держат, злится все сильнее из-за чувства несправедливости. Он кричит и бесится. Виновный же с каждым часом становится все спокойнее и молчит. Или плачет. Он ведь знает, что сидит за дело. Если хотите узнать, виновен кто-то или нет, нет лучшего способа, чем вести допрос до полного его изнеможения.
Моего школьного друга Макса Кирхнера. Мы все вместе пошли к нему домой. И до самого вечера слушали музыку. У него есть телефон, можете ему позвонить. Он вам все подтвердит.
Вас ничего не настораживает в его показаниях?
Он говорит то же, что и в начале.
А он говорит одно и то же, что и в начале. Слово в слово. Говорящий правду может менять формулировки. Что и делает. А вот лжец зазубривает определенные фразы, которые в стрессовой ситуации он и повторяет. 227 лжет. Мы имеем два признака лжи. И можно усиливать интенсивность допроса.
Если вы не назовете имя пособника побега, я этой ночью арестую вашу жену. Ваши дети отправятся в детский дом. Хотите этого? Кто организатор побега? Кто это?
Глэски.
Повторите громче.
Глэски. Вернер Глэски.
Вернер. Глэски. Тихо, тихо. Прислушайтесь. Кто скажет, что это за звук? Это образец запаха для собак. Он собирается в обязательном порядке после каждого допроса подозреваемого. Не забывайте об этом. На допросах вы работаете с врагами социализма. Помните это всегда.
Но вернемся к выступлению доктора Босса на берлинском семинаре.
Итак, в фильме изображен некий писатель, который пишет воззвание для публикации на Западе. Он окружен некой культурной средой, и штази старается выяснить, что же, собственно, происходит в этом кругу. Для этого и устанавливается наблюдение. Одна из важнейших категорий для описания этого наблюдения, как и остальная терминология, это заимствована из лексикона советского МГГ КГБ, и мне лично поначалу непонятно. Оперативный подход. Так вот, что же делают с героем фильма? Подслушивание, установка для этого жучков или клопов, визуальное наблюдение, периллюстрация и фотографирование. Драматический момент киноповествования, вопрос о том, от кого приходит информация? В 50-х годах такие источники назывались секретными сотрудниками, позднее – неофициальными сотрудниками. Трагический момент фильма – неофициальный сотрудник является подругой героя-писателя. Киноповествование завершается тем, что она кончает с собой, а он не может писать. Собственно, это и является целью его оперативной разработки. В 1950-х годах цели таких разработок были несколько иными. Уголовное преследование, последующий арест и посадка. В 70-е и 80-е тоже были политзаключенные. За год сажали 2-3 тысячи человек. В большинстве случаев за попытку побега на Запад. Это было примерно 70% политзаключенных. Диссидентов же обрабатывали иначе. Вы уже знакомы с этим термином – «Zersetzung» – оперативное личностное разложение.
Давайте здесь, чтобы оценить демонстрируемый в жизни других один из способов оперативного личностного разложения, вновь обратимся к сюжету фильма. Подруга и сожительница защищенного покровительством супруги первого секретаря ЦК Социалистической Единой партии Германии Хонекера, успешного драматурга Георга Драймана, театральная актриса Криста Мария Зиланд втайне от него является любовницей министра культуры ГДР Бруно Хемпфа. Не по любви, а из карьерных соображений. Чувствуя ее холодность, министр и заказывает Штази разработку своего соперника, полагая, что, разрушив таким образом благополучие пары Драйман-Зиланд, он сможет крепче привязать к себе любовницу-актрису. Мотивация начинающейся оперативной разработки Драймана стандартна и стереотипна для ГДР. Тайное диссидентство и сочувствие капиталистическому режиму Федеративной Республики Германии. Операция поручается главному герою фильма, капитану Вистеру, и на первых своих стадиях включает круглосуточное прослушивание и наружное наблюдение. Тут-то штазист Вистлер и выясняет, что Криста Мария Зиланд тяготится своей тайной связью с министром и готова порвать с ним. А ее сожитель Драйман, потрясенный самоубийством своего старого друга и учителя, не вынесшего многолетний запрет на профессиональную деятельность, готовится написать для западно-германского журнала «Шпигель» статью о тайне самоубийств в ГДР. Несмотря на все усилия Штази, статья Драймана под псевдонимом выходит в «Шпигеле». А вину за непредотвращение публикации руководства Штази возлагает на Вистера, который по ходу прослушки и наблюдения начинает тайно симпатизировать объектам своей оперативной разработки. Следующая стадия операции – обыск квартиры Драймана с целью получения доказательств его авторства статьи в западно-германском журнале. Ищут пишущую машинку, на которой была напечатана криминальная статья. И не находят. А кроме того, арест Кристы. Она уязвима. Незаконное приобретение запрещенных в Восточной Германии медикаментов. Плюс страстное во что бы то ни стало желание оставаться на сцене. А это уже достаточное основание для вербовочного подхода. Снова фрагмент русскоязычной фонограммы фильма.
Так, товарищ Зиланд, конец блестящей карьеры, да? Вообще-то жаль, вы были хороши. Даже очень хороши. Только недолго, верно? Ну, вы присаживайтесь. А что же делает актер, когда не играет?
Прошу. Неужели я не могу сделать хоть что-то для вас? Для госбезопасности.
Для этого уже поздновато.
Я знаю почти всех наших актеров. Я могу многое о них разузнать.
Охотно вам верю, но это не поможет.
А может, есть что-то, что я смогла бы сделать? Что-то, что было бы приятно нам обоим?
Я сожалею, но вы... Как бы это сказать? Нажили себе врага в лице влиятельного человека. Поэтому я несколько связан, скажу честно.
Есть хоть что-нибудь, что меня может спасти?
Вряд ли, уважаемая. Хотя есть шанс. Раз вы так много общаетесь с литераторами, газетчиками, актерами, не знаете ли вы что-нибудь о статье, появившейся на прошлой неделе в «Шпигеле»? Случайно. Статья о самоубийствах в ГДР.
Криста Зиланд соглашается стать осведомителем. и дает показания, что Драйман является автором публикации в «Шпигеле». Однако где хранится вещественное доказательство его преступления? Пишущая машинка утаивает. И тогда допрос ее поручается капитану Виснеру.
Привязать заключенную.
Теперь она агент-осведомитель. Можете идти.
Значит, теперь я прикреплена к вам. Что ж, прикрепляйтесь.
Осталось 10 часов. Нет, через 9.5. Господин Рёсинг выйдет к зрителям и объявит, что в связи с плохим самочувствием вы не сможете играть в спектакле. Это произойдет в последний раз, когда о вас будут говорить в театральном мире. Хотите этого? Скажите нам, где в квартире спрятаны доказательства?
Нет доказательств. Нет печатной машинки, я все выдумала.
Надеюсь, это не так. Иначе придется вас здесь задержать. Дача ложных показаний приравнивается к лжесвидетельству, а это 2 года тюрьмы. Драйман так или иначе сядет. Для этого хватит ваших показаний. И отягощающего материала, обнаруженного нами в его квартире. Спасите, по крайней мере, себя. Вы не поверите, сколько таких вот людей сидят в тюрьме из-за бессмысленного героизма. Подумайте о своем зрителе.
Подумайте о своем зрителе. Я замечательно сказал.
Вспомните, что государство делало для вас в течение всей жизни. Теперь и вы послужите ему. И оно не останется в долгу. Скажите мне, где спрятана машинка? Драйман никогда не узнает. Я выпущу вас немедленно. Но если нет, останетесь здесь. Разыграть удивление. Уверен, вы с этим справитесь. И уже вечером вы будете в театре. В своей стихии. Перед своим зрителем. Скажите, где находится тайник? Где он?
Тайник в квартире. Под дверным порогом. Между гостиной и прихожей. Его можно поднять.
Далее все по законам кинодрамы. На втором обыске находят тайник. Но пишущей машинки там нет. Это перековавшийся под воздействием тайно наблюдаемой им жизни других опер Виснер успел ее оттуда вытащить и спрятать. Кристо же, не в силах перенести своего предательства, возлюбленного, бросается под автомобиль и погибает. А оказавшегося под подозрением Виснера разжалуют из оперов в простые перлюстраторы писем. Операция по личностному разложению драматурга Драймана на этом завершается. Доктор Босс, к докладу которого на берлинском семинаре мы сейчас возвращаемся, считает, что она завершилась для Штази успешно.
Итак, в данном случае он, драматург, настолько деморализован, что не может больше писать. Прекрасно, цель достигнута. Он сидит в своей квартире и в связи с предательством и гибелью подруги находится в депрессии. Подобный метод оперативного разложения в 70-х-80-х годах был в известном смысле превращен в систему. К примеру, известный диссидент Хавеман находился под домашним арестом. Вольфу Бирману, выпустив его за границу, не разрешили вернуться. Оперативному разложению активно подвергались и менее известные за рубежом диссиденты и группы инакомыслящих. Методы применялись различные. Кого-то призывали на армейскую службу, других выставляли в ФРГ. кого-то и сажали на короткое время, одновременно распустив слух, что он агент Штази. Таким образом, удавалось нейтрализовать многих, особенно в провинции. Одному моему другу прислали гроб, а другой знакомой регулярно вывинчивали ниппели из колес велосипеда. Из-за этого она всегда опаздывала на встречи. В какой-то момент она высказала догадку, что это дело рук Штази. Но все единодушно решили – бред, спятила. Однако позднее, читая свое дело, она выяснила, что догадка была верной. И в нашем архиве немало таких дел. Одни кодовые названия таких операций чего стоят? Дефект, реакционер, сатана, тиран. Кстати, сатана – один из моих друзей, рыжеволосый. Возможно, поэтому оперативная разработка и получила такое название. Общее тут – все кодовые имена сформулированы так или иначе негативно. Знаете, все, кто видел фильм «Жизнь других», первым делом подумали, ведь и на меня есть такое дело.
Еще в начале своего выступления доктор Босс спросил нас, что вы думаете об этом фильме. И неожиданно для докладчика один из устроителей семинара, российский германист и переводчик Борис Хлебников, сказал: «Он мне не нравится». Тогда рассказать о своем отношении к жизни других Хлебникову не довелось. Но сейчас я хочу предоставить ему такую возможность. Борис, оставляя в стороне художественные достоинства и недостатки оскароносной картины, насколько адекватно она, по вашему мнению, отражает оперативную реальность и повседневность Штази?
Вы знаете, очень неправдоподобно в фильме все это изображено. Все-таки в фильме вот какие люди изображены со стороны Штази. Это бывший какой-то крупный начальник, который стал министром и членом ЦК. Это начальник главного 20-го отдела. Там прямо в фильме показаны же документы. Там 20-ка, черточка, 7. А 7 – это отдел культуры. И, наконец, капитан этого отдела. Так вот, специфика исследовательской ситуации, что ли, такова, что все 170 человек, которые работали по 7-й линии, то есть внутри линии культура в Штазе, они поименно известны. Как поименно известны все 400 человек неофициальных так называемых сотрудников. Это их столько было на 89-й год. Всего за время службы их, конечно, было побольше. Но и они все поименно известны. Изучены их биографии. Ну, все. Вот представьте себе, не было ни одного случая, ни одного единственного, где сотрудник можно было бы хотя бы заподозрить в каких-то симпатиях к тем объектам, что ли, разработок. Не говоря уж про то, чтобы некий Клеточников сидел и там кого-то спасал. Совершенно невозможно. Спрашивается, почему? Я думаю, что потому что происходил очень жесткий негативный отбор. И все люди попадали, в общем, довольно одинаковые и по психологическому складу, и по политическим, по человеческим характеристикам, и по взглядам, и по всему. Так что не две разные группы людей, вот одни плохие, вроде этого министра, которые ради обслуживания своих сексуальных прямо-таки интересов и инстинктов готов был на всякие, в том числе противоправные с точки зрения его службы действия. А с другой стороны, идеалисты, которые могут исправиться, с которыми, в конце концов, возможно, примирение. Вот это не похоже на то, как обстояли дела.
Ну, ясно, что, конечно, молодой режиссер Донор Смарк, делая фильм такой мейнстрим, хотел, конечно, чтобы люди были лучше. И поэтому капитан Вислер, герой его картины, вот встает, как выражались раньше в Советском Союзе, на путь исправления. Но давайте вернемся все-таки к оперативной реальности. Сколь адекватно отражены способы слежки, то есть визуального наблюдения и тотальной прослушки квартир?
У него были хорошие консультанты. Конкретно консультантом этого фильма был начальник, вот называлась группа, по-моему, она называлась «Сбор информации и аналитики». И вот начальник аналитического подразделения «двадцатки», значит, и был непосредственным консультантом. Очень интересно, он потом в 2-3 интервью и даже в статьях отзывался о фильме, отзывался о режиссере, о том, что, дескать, правда, что, дескать, неправда с точки зрения, ну, формальной или там документальной достоверности. Так что здесь он старался. Больше того, он очень... Это было уже не так просто сделать в 2004 году, когда начинались съемки, искать прям допотопную старую технику. Нет, это все как раз похоже на правду, что тоже по-своему интересно.
Надо сказать, что и исполнитель роли Вислера, как мы знаем по многочисленным публикациям ФРГ, он ведь и сам оказался объектом разработки и оперативных действий со стороны Штази.
Когда я говорю о том, что фильмы, на мой взгляд, вполне художественные, только выигрывали бы от того, что они талантливые, художественные, но осмысляли некую реальность. Я имею в виду те драмы, которые придумывают жизни, которые никакое кино не придумывают. Вот такова личная драма Ульриха Мюе и его супруги Йенни Грельман. Дело в том, что они считались, ну, самой красивой, самой интересной парой в ГДРском кино. Ульрих Мюе так вообще был, ну, таким ГДРовским, смоктуновским, чрезвычайно ярким, интересным актером. И потом вдруг обнаружилось в 2002 году, что Йенни Грельман с 79 по 89 год была осведомительницей в Штази. К этому времени, после 90-го года, они и так разошлись. Тем не менее, Ульрих Мюе почувствовал себя, ну, просто обманутым в доверии. Поэтому он в одном из интервью резко высказался по поводу жены. В свою очередь, жену это чрезвычайно задело. Два мужа до Ульриха Мюе были, между прочим, внештатными сотрудниками Штази. То есть, ну, какая-то тяжелая такая ситуация. Надо сказать, что вместе с тем на Ульриха Мюе она не доносила. И вообще она под присягой на суде, она затеяла процесс первый, сказала, что она не работала на Штази, что отчасти было правдой, потому что сотрудники Штази часто выдавали себя за полицейских или за какие-то другие там силовые ведомства и службы, которые якобы там с наркомафией борются, или с контрабандистами, или еще с чем-нибудь. И под этой ширмой собирали, тем не менее, сведения. Надо сказать, что к моменту такого уже ключевого процесса у нее был рак, и тут опять ситуация непримиримости, той самой, которая в фильме как бы преодолевается, что примирение такое возможно. А вот они помириться не могли. Умерла Йенни Грельман, а Ульрих Мюе прямо в день получения «Оскара» узнал, что и он смертельно болен. А процессы-то продолжались, потому что новый муж Йенни Грельман, защищая как бы честь своей жены, продолжал судебные процессы. И Ульрих Мюе, он тоже вскоре, через несколько месяцев, умер. Так его жена продолжала эти судебные процессы. Судебные процессы так и не привели к примирению сторон. А вот фильм... Тут очень важная история фильма. Вообще сюжет фильма пришел в голову режиссеру, когда он вспомнил очерк Горького о Ленине. Как Ленин слушал апассионату и говорил, что это невыносимая нечеловеческая музыка, ее нельзя слушать, потому что хочется гладить людей по голове. А по голове их надо бить ради всеобщего счастья. И да, центральная идея фильма была, что высокое искусство может вполне исправить человека, даже сильно заблуждающегося, что ли. Так вот, оказывается, что среди 170 сотрудников центрального отдела, окружных районов отделов, которые занимались культурой, такого принципиально не нашлось. И среди 400 осведомителей не нашлось. Кстати говоря, людей, которые хотя бы раскаялись потом, или в другой форме, на смысле какую-то новую реальность и действительность. Нет таких.
Что ж, жизнь, это я многократно уже повторял, жизнь жестче, чем литературные придумки и выдумки в кино, даже если они увенчаны премией «Оскара». Штази. Оперативная реальность и художественный вымысел. Над передачей работали режиссер Александр Аркадьев и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Я ж тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». В нашей серии «Как у Дюма» мы продолжаем сегодня разговор о событиях 60-летней давности и их последствиях, о смерти Сталина в начале марта 1953 года и выходе в эфир радиостанции «Освобождение», позднее получившей имя «Радио Свобода». Третья передача из цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. 113 дней после похорон. Последний известный мне радиоперехват, направленный Сталину, датирован 18 февраля 1953 года. Это запись, вышедшая накануне в эфир передачи «Голоса Америки» о смерти советского сановника Льва Мехлиса.
Московское радио сообщило о смерти и торжественном погребении крупного советского сановника, когда-то близко стоявшего к Сталину, Льва Мехлиса. Когда в любой свободной стране появляется сообщение о смерти какого-нибудь видного человека, никто не сомневается в том, что он действительно умер от указанной причины. Этого нельзя сказать о смерти советских сановников. Может быть, Мехлис и умер от разрыва сердца или от какой-либо другой причины. Возможно, что медицинское заключение на страницах московских газет, подписанное какими-то важными советскими врачами, соответствует действительности. А может быть, и не соответствует.
Смерть придворного сталинского еврея Мехлиса трактовалась «Голосом Америки» в контексте развернувшихся в СССР под занавес жизни вождя народов новых антисемитских гонений, апофеозом которых было дело кремлевских врачей, обвиненных во вредительском лечении советской верхушки и связях с мировым сионизмом и иностранными разведками.
Люди задают себе разные вопросы. Не убили ли Мехлиса в Москве? Не отравили ли его с тем, чтобы потом обвинить в убийстве врачей, подписавших медицинское заключение о его смерти? Кремлевские правители приучили весь мир к таким вопросам. Никто никогда не знает, от чего умирает тот или другой советский сановник. Ни один советский сановник не знает, будет ли соответствовать действительности медицинское заключение о его смерти. Ведь о ложности некоторых медицинских заключений уже несколько раз, иногда через много лет, оповещало советское правительство. Возможно также, что пышные похороны Мехлиса были устроены для отвода глаз, чтобы хоть слегка замаскировать всем уже ясный антисемитизм сталинского режима. В стране, находящейся под коммунистическим господством, все возможно.
Через пару недель в том же ключе «Все возможно» «Голос Америки» сообщал, а в Кремле читали о другой смерти.
Лондон, 7 марта. Корреспондент агентства «Рейтер» передает из Нью-Йорка. «Голос Америки» утверждает, что маршал Сталин умер раньше, чем это было объявлено, и что его смерть скрывалась для того, чтобы создать подобие единства. Как бы ни отразилась смерть Сталина на советской правящей касте и на русском народе, одно исторически бесспорно. Тоталитарная система, оставленная в наследие Сталиным, рухнет в один прекрасный день из-за своей собственной внутренней слабости. Это единодушный вывод историков, задача которых заключается в том, чтобы изучать и оценивать уроки мировой истории.
Не стану в который раз уже рассказывать сейчас, как потрясла советских людей кончина кремлевского диктатора и какие разнообразные чувства она в советском народе породила. Скажу лишь о крохотной его части, о специально отобранных и особо проверенных людях, которым поручено было слушать вражьи голоса, записывать, если нужно, переводить их на русский, а затем в виде совершенно секретных ОЗП, особых закрытых писем, о которых я рассказывал в первой передаче из цикла «Родина слышит», пересылать их самому. Когда хозяина не стало, и из двух адресатов ОЗП в живых остался лишь Маленков, особо проверенных из 4-го отдела ТАССа и его руководителя охватила растерянность. Кому теперь посылать радиоперехват и прочую, как они писали в заголовках своих транскриптов, злобную клевету? В Кремле было не до них. Там делили власть и готовили похороны отца народов. Оттуда никаких директив. И через несколько часов после объявления о смерти Сталина тассовские слухачи, подобно остальному миру, еще не знавшие, как поделена уже высшая власть в СССР, составили уникальное ОЗП, уникальное тем, что оно было адресовано лишь одному человеку, Георгию Маленкову.
Совершенно секретно. Парижское радио о высказываниях Смита и Дэвиса. Париж. Вещание на балканские страны. Французский язык. 5 марта. 23 часа. Протокольная запись. Триумвират в составе Молотова, Маленкова и Берия возьмет на себя руководство Советским Союзом. Таково мнение бывшего посла США в Москве генерала Смита. Таково также мнение Дэвиса, который был первым американским послом в Советском Союзе.
Показательно, что бывшие американские послы в СССР, как, впрочем, и остальные западные аналитики, не оценили в этот момент политического потенциала Никиты Хрущева. О нем даже и не вспомнили в этот день. Показательно и то, что в этом перечислении новых советских иерархов Молотов на первом месте. На Западе ведь не знали, что молотовская жена под арестом, а сам он вытолкнут Сталиным из его ближнего круга и подозревался им чуть ли не в шпионаже. На Западе, как, впрочем, и в Советском Союзе, довольно приблизительно представляли себе кремлевскую подковерную борьбу за власть. О многом скорее догадывались. И все это, и догадки, и приблизительность знания предмета, находило свое прямое отражение в тогдашних радиопередачах на Советский Союз и его страны-сателлиты. 8 марта 1953-го в канун сталинских похорон установился новый список получателей радиоперехвата. В этом просуществовавшем до июня коротком списке загадок больше, чем имен. Его открывает Маленков,
унаследовавший 5 марта сталинский пост председателя Совета министров. Далее два из четырех его первых заместителей – Берия и Молотов. И Хрущев, 5 марта, государственных должностей не получивший, ему приписано было сосредоточиться на работе в ЦК. Все. Нет ни остальных первых замов Маленкова, Булганина и Кагановича, ни других членов сложившейся в день смерти Сталина высшей десятки. Мне пока не ясно, кто составил и утвердил этот список, весьма неустойчивый, как оказалось, после сталинской кремлевской пирамиды. В таком виде она просуществовала 113 дней. И с самого их начала оказавшийся наверху пирамиды власти Маленков имел все основания опасаться тех, кто был ниже, включая и тройку допущенных к засекречиваемой Кремлем информации, свободно распространявшейся западными радиостанциями. Контроль за информацией являлся одной из важнейших ипостасей советской власти. Именно поэтому с него и начал Маленков. Вечером 10 марта, на следующий день после похорон Сталина, он собрал президиум ЦК. На заседание были приглашены цыковские секретари Суслов и Поспелов, а также главный редактор «Правды» Шипилов. На него-то и обрушил свой гнев новоявленный предсовмина. Маленкову, мягко выражаясь, не понравилось освещение «Правдой» всесоюзных траурных дней похорон Сталина. То, что его, Маленкова, речь на траурном митинге газета напечатала отдельно от речей других товарищей, что некоторых из них при перечислении почетного караула вообще забыли упомянуть, а тех, кого упомянули, противопоставили друг другу, одних именовали верными учениками и соратниками великого Сталина, а других просто продолжателями дела и товарищами. А помещенный «Правдой» фотомонтаж товарищи Сталин, Мао Цзэдун и Маленков Маленков вообще назвал провокацией. Теперь-то мы знаем, именно тогда, 10 марта, из уст того же Маленкова, впервые в новом политическом контексте прозвучало выражение «культ личности», оказавшееся одним из краеугольных камней в гробнице мирового коммунизма. Но ничего этого западные аналитики, чьи рассуждения передавались вещавшими на Восточную Европу голосами, тогда не знали. А фотофальшивки в «Правде» не заметили. Позднее ее описал в своей книге выступавший по BBC профессор Леонард Шапира, заслуживший у получателей ОЗП особое уважение. Для них на него в ЦК была составлена специальная биографическая справка, а книга его «История Коммунистической партии Советского Союза» была секретно переведена на русский и распространена среди особо избранных. Но это все позднее. А пока четверка получателей радиоперехвата продолжала слушание голосов. «Свобода. Разница во времени». Третья передача из цикла «Родина слышит», посвященного истории западного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. Она называется «113 дней после похорон». Некоторое время после смерти Сталина составители радиоперехвата продолжали по инерции особо внимательно отслеживать темы, интересовавшие в последние месяцы жизни уже мертвого теперь диктатора. Еврейскую проблему и советско-израильские отношения, радиопередачи, так или иначе связанные с Югославией, лидера которой, Тита, Сталин намеревался убить. традиционно продолжала освещаться в радиоперехватах и интересовавшая Сталина тема перебежчиков и разоблаченных шпионов. Вот лишь некоторые примеры сообщений такого рода, полученных Маленковым, Берия, Молотовым и Хрущевым.
13 мая 1953 года. Совершенно секретно. Провокационная антисоветская пропаганда радиостанции «Франкфурта на Майне». «Франкфурт на Майне», немецкий язык, 12 мая, 19 часов 45 минут, протокольная запись. Берлин. Пять советских офицеров, бежавших на Запад, обратились к западным державам с призывом использовать ослабление советского режима в связи со смертью Сталина для широкого психологического наступления с целью свержения большевистского господства. Красную армию вполне можно рассматривать как борца за освобождение России. Она представляет собой величайшую силу и до сих пор еще вызывает у большевистских властителей чувство страха. Запад должен разъяснить советским солдатам, что они рассматриваются не как орудие советского правительства, а как будущий союзник в борьбе за общую свободу.
17 июня 1953 года. Совершенно секретно. К отсрочке казни супругов Розенберг. Нью-Йорк, английский язык, 17 июня, 19 часов 15 минут. Протокольная запись. Член Верховного суда США Дуглас объявил об отсрочке приведения в исполнение приговора двум атомным шпионам, супругам Розенберг. Они должны были быть казнены завтра на электрическом стуле за передачу атомных секретов Советскому Союзу. Вчера в течение 13 часов Дуглас изучал юридические документы и слушал доводы адвоката Розенбергов, который просил об отсрочке казни. Любой член Верховного суда США может объявить об отсрочке казни, беря ответственность на себя. Заседание всех членов Верховного суда будет созвано позже, для того, чтобы решить, согласится ли он рассмотреть новую апелляцию.
21 июня 1953 года. Совершенно секретно. Пропаганда Нью-Йоркского радио. Нью-Йорк, голос США, русский язык, 20 июня, 17 часов 15 минут, протокольная запись. Вена. Два бойца советской оккупационной армии, Яков Гузенко и Владимир Сломов, бежавшие из советского сектора в Западную Австрию, получили от американских властей в Австрии право политического убежища.
Следует отметить, что некоторые традиционные по тематике со сталинских времен подборки радиоперехвата и публикаций западной прессы обрели для новых получателей особых закрытых писем новый политический смысл. Ведь они пытались решить старые проблемы по-своему. И наиболее активным здесь оказался Берия. Заручившись согласием президиума ЦК, он через месяц после смерти Сталина опубликовал сообщение о невиновности кремлевских врачей и выпустил их на волю. В ответ Израиль начал через своих представителей в Скандинавии и Болгарии зондировать вопрос о восстановлении дипломатических отношений с Советским Союзом. Смещенный после смерти Сталина с поста министра иностранных дел Вышинский с оглядкой на позицию представителей арабских стран в ООН советовал не торопиться. Однако западные публикации, которые теперь в ОЗП получали Берия и новый министр иностранных дел Молотов, говорили о другом.
Возобновление дипломатических отношений между Иерусалимом и Москвой рассматривается как благоприятное предзнаменование для 2 миллионов евреев по ту сторону железного занавеса.
Политически такое предзнаменование Советскому Союзу было в ту пору весьма выгодно и стоило недорого. В декабре дипотношения были восстановлены. Да только Берия к тому времени сидел уже не в Кремле и вскоре был расстрелян. Ему, в частности, были вменены в вину и попытки нового решения других внешнеполитических проблем, постоянно освещавшихся в получаемом кремлевской верхушкой радиоперехвате, югославского вопроса и проблемы Германии. Причем решение близкими ему агентурными способами. Если Сталин планировал решить югославскую проблему убийством Тита, для этого и выбран был Григулевич, о котором я рассказывал в первой передаче цикла, то Берия решил превратить этого профессионального убийцу в миротворца. Лучше других, осведомленный в планах Берия Павел Судоплатов вспоминал.
План Берии предусматривал использование немецких контактов Ольги Чеховой, князя Януша Радзивилла и связи Григулевича. В Ватикане они должны были пустить слух, что Советский Союз готов пойти на компромисс по вопросу объединения Германии. Нам необходимо было прощупать реакцию Ватикана и политических кругов Америки, а также влиятельных людей из окружения канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. После такого зондажа Берия надеялся начать переговоры с западными державами.
Ничего из этого Берии совершить уже не удалось. В июне 1953-го восстали рабочие Восточного Берлина.
17 июня в Восточном Берлине на строительстве зданий на аллее имени Сталина рабочие, узнавшие о сокращении их заработной платы, бросили работу и двинулись к правительственным зданиям на Лейпцигерштрассе. Вскоре у зданий министерств собралась 20-тысячная толпа, которая пела старую революционную песню.
25 июня в Кремль поступил первый радиоперехват новой радиостанции «Освобождение».
Гнусная американская радиопропаганда. Радиостанция «Освобождение». Русский язык, 24 июня, 0 часов 15 минут. Протокольная запись. Начало передачи не принято по техническим причинам. Солдаты и офицеры группы оккупационных войск, вас посылали усмирять восставших немецких трудящихся. Возвращайтесь в казармы. Рассказывайте товарищам, как рабочие борются за свои права. Восстание берлинских рабочих, их мужество должны стать примером для советской армии. Жены советских офицеров и солдат, рассказывайте вашим мужьям, советским офицерам и солдатам о том, что становится известно вам от знакомых немцев, соседей, уборщиц, шоферов, квартирных хозяев. Показывайте местным жителям, что ваши симпатии на стороне восставших и бастующих рабочих. Рассказывайте им, что наш народ глубоко сочувствует их мужественной борьбе. Говорит новая радиостанция. Говорит радиостанция Координационного центра антибольшевистской борьбы. Слушайте радиостанцию «Освобождение».
Так в истории западного радиовещания на Советский Союз начался новый этап. Надо сказать, что с начала Берлинского восстания количество получателей радиоперехвата резко возросло. Этот, как я уже сказал в прошлой передаче, получило 25 человек, члены президиума и секретари ЦК, некоторые ответственные МИДовцы, шестеро чекистов, связанных с внешней разведкой. Среди них Василий Степанович Ресной, один из авторов плана убийства Тита Григулевичем. Ну и, конечно, кроме них, один из первых – Лаврентий Берия. Это был последний его радиоперехват. На следующий день Лаврентия Павловича арестовали. Родина узнала об этом из западных голосов. После Сталина. Третья из серии передач, посвященных истории иностранного радиовещания на Советский Союз и страны Восточной Европы. Родина слышит. Над сегодняшним выпуском «Разница во времени» работали режиссер Александр Аркадьев и автор программы Владимир Торцов. Thank you.
Отличительной особенностью вот струнных русских народных инструментов является именно теплота тембра, трепетный звук.
Поверх барьеров вятские музыканты из оркестра народных инструментов имени Шаляпина.
У нас разные приемы, начиная с пиццикато, щипок большим пальцем правой руки, это самый легкий арпеджиато. И это начинало в первом классе вот это.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.